Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня политолог Павел Светенков, который не закончил свой анекдот во время рекламы, но уже во время следующей, тогда дорасскажете, Павел. Здравствуйте.
Ну, конечно. Кстати. Добрый день.
Давайте начнем вот с чего. Тема, с которой мы начинаем на протяжении всей этой недели. Она, если коротко, это звучит следующим образом. Местное самоуправление, его будущее в Российской Федерации. После того, что произошло, а дальше можно перечислять населенные пункты, в которых у нас что-то произошло только за последнее время. Поэтому вопрос на повестке дня, и пытаемся собрать, что называется, различные мнения. А что будет с местным самоуправлением?
Ну, пока его, во всяком случае, сосредоточенно добивают, насколько можно судить, и оно уж практически легло на бок, потому что у нас по Конституции, я напоминаю, что у нас местное самоуправление отделено от государства, как это ни странно, это даже не ветвь власти, а какая-то совершенно отдельная реальность, и, в общем-то, в прежние времена, как мы знаем, вот именно, допустим, крупные города и были сосредоточен такой достаточно большой вольницы, то есть мэры многих крупных городов избирались, шла конкурентная избирательная борьба. Сейчас это во многом практически везде отменено, как мы видим, и, соответственно, мы видим, возникает стандартная для таких ситуаций проблема. Городом управляет чиновник, чиновника никто не знает, никто ему не доверяет. В любой ситуации более-менее крупного кризиса власть в целом начинает обваливаться. Ну, мы видели это на примере Кемерово, да, когда люди собрались на площади, стали требовать информации. Меня больше всего поразило, что звучали требования каких-то международных наблюдателей. Казалось бы, есть губернатор, который получил на выборах 96% голосов, есть руководство города, казалось бы, вот люди, которым можно доверять, к ним надо обращаться, они каких-то потребовали международных наблюдателей. То есть это свидетельствует о том, что очень высокая степень недоверия государству, и в любой момент может прозвучать лозунг, что мы этих людей не избирали. И это видно то же самое и на примере событий в Подмосковье вокруг свалок. То есть, когда мэр или руководитель района назначен или фактически назначен...
Ну, руководитель района, да, если
да,
говорить.
Или фактически назначен, и люди этому человеку не доверяют, люди не считают, что они за него голосовали, хотя формально могут пройти выборы, на которых он может получить превосходный процент. Это представляется очень серьезной проблемой, потому что подобный стиль правления... Он работает, пока нет кризисов. Как только возникают хоть сколь-нибудь маломальские кризисы, подобные правители, они очень быстро заваливаются на бок. Ну, то есть, то, что, например, в Кемерово происходило, хотя это не только проблема местного самоуправления, потому что губернатор – это не местное самоуправление, это государство, да, это вот то, что происходило в Кемерово, это классический кризис такого регионального авторитарного режима, когда все, казалось бы, было зачищено под Тулеева, когда он там был абсолютно... доминирующей политической фигурой в регионе, возник кризис, и выяснилось, что все обваливается.
Ну, во время кризиса даже избранным бывает не сладко. Вспоминаем Юрия Михайловича Лужкова. Москва еще в 2010 году фактически город-государство. Так или иначе, у него возникают проблемы с собственными избирателями, ровно потому, что, по мнению его же собственных избирателей, Юрий Михайлович холоден, Юрия Михайловича нет рядом. Ну, народ задыхается, и дальше все идет.
Вы знаете, у Лужкова был, на мой взгляд, вполне заслуженный авторитет в 90-е годы. И он действительно много делал для города, это не лесть, это факт. И он был популярен. В 2000-е годы, конечно, он так немножко отстранился. И, кстати, и потому, что в тот момент губернаторов, а мэр Москвы у нас имеет статус губернатора, Москва – это субъект федерации, мэр, он как бы отстранился от избирателей, ему уже не надо было всерьез избираться, а старые советские технологии, которые требовали, чтобы политик, даже если он идет на выборы в единственном числе, он все равно думал об избирателях, они уже начали забываться, партии-то нет, никто ничего не требует. И, конечно, было ощущение, что тогда, в тот момент, правящая элита Москвы, Москвы как региона, она просто зарабатывала деньги на городе, и я, честно говоря, вот шел так по городу, втянув голову в плечи, и думал, что вот сейчас остановлюсь, и мне просто на голове построят 25-этажный дом немедленно, даже без всякой автостоянки, потому что было ощущение, что тогдашнее московское правительство думает скорее о деньгах, чем о горожанах. И, собственно говоря, приход Собянина, вот немножко похвалю Собянина внезапно, да, это был откликом, в частности, на то недовольство, которое накопилось при Лужкове, когда гигантский мегаполис, столица, оказалась не очень-то пригодной для жизни.
Но это, опять же, попытка выстроить диалог сверху. То есть, окей, вас не устраивает Юрий Михайлович и его политика, давайте мы вам сейчас пошлем человека, который теоретически и технически может ответить на ваши запросы.
Я думаю, сыграл ли роль и протесты 11-12 годов, потому что помимо политического протеста в них была значимая доля и городского протеста, то есть городской средний класс протестовал против, на самом деле, неудобного для жизни города. И город стали украшать, город стали европеизировать во многом именно потому, что почувствовали, что, ну, просто некомфортно жить, понимаете? Сейчас, когда вот опять, ну, без всякой лести, да, ну, там идешь по центральным улицам, это напоминает Европу. По центральным улицам Москвы, там, при Лужкове, там, ощущения были совершенно другие.
Ну, что-то мне подсказывает, вот если брать начало нашей программы, что это очень напоминает те самые аналитические записки, которые сейчас старательно строчат представители различных институтов, направляя их куда-нибудь в администрацию президента Российской Федерации, обозначает те же самые проблемы, возможно, теми же самыми словами. И про местное самоуправление, и про то, что местные элиты вообще разучились взаимодействовать, потеряли вертикальные связи с обществом, отсюда возникает недоверие, это я все понимаю. А дальше начинаются возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Вариант первый – вернуть то самое местное самоуправление, реанимировать его каким-то образом. Вариант второй – продолжать все примерно в том же духе, но только интенсивнее отвечать на запросы общества посредством, я не знаю, внедрение мобильных технологий, цифровой экономики или чего-то еще. Угу. Вам какой вариант видится?
Ну, понимаете, базовая проблема заключается в том, что у нас почему-то считают, что в каждом регионе или там на каждой позиции должен быть хозяин, вот такой хозяин, с которого можно спросить. И это, у нас получается такая иерархия мелких диктаторов, которые вот друг другу подчиняются и, соответственно, теоретически друг друга должны контролировать. Реально люди стремятся угодить в такой ситуации, естественно, вышестоящему начальнику. Ну, это естественно. Чиновник пытается угодить своему начальнику, тому человеку, который его назначил, и, следовательно, может уволить. Это стандартная логика. А на избирателей, на жителей его региона ему зачастую плевать. И то, что у нас подобные чиновники зачастую избираются, никого не должно вводить в заблуждение, ну, просто мы знаем, что, как правило, тот человек, который рекомендован, тот на должность и выбирается. Да. В нынешней политической реальности, не будем лицемерны.
За небольшими исключениями, которые периодически происходят в различных регионах.
Да. Базовая проблема заключается в том, что хорошо работает только тот режим или то правление, где есть сдержки и противовесы. Да, это стандартная идея в политической мысли. И даже в советское время, вот мы привыкли считать, что советский режим – это тоталитаризм, но даже в советское время существовало как минимум на любой территории несколько ветвей власти. Они выглядели не так, как они выглядят на Западе, но, тем не менее, была условно-партийная вертикаль. Ну, то есть, был первый секретарь обкома или на уровне района первый секретарь райкома. Но рядом с ним всегда был председатель райисполкома, это местное правительство, советская вертикаль, или облисполкома, это на уровне области. Ну, они немножко по-разному везде назывались, но, тем не менее. И, хотя первый секретарь всегда был главным, глава вот этого регионального правительства, он подчинялся не только ему, он подчинялся еще и в центр. То есть, например, если на уровне, ну, скажем, Союзной Республики был первый секретарь ЦК Союзной Республики, да, например, Украины, был председатель Совмина. Конечно, первый секретарь был главнее, но председатель Совмина был заместителем председателя Союзного Совмина тоже. И аналогичная схема...
У каждого было по красному телефону на,
да,
столе.
И аналогичная схема была и на низовом уровне. То есть у них у всех было двойное подчинение, благодаря чему руководитель региона, ну, это обычно был первый секретарь, все-таки не мог быть тотальным самодуром, потому что далеко не все чиновники, которые были в его регионе, они ему подчинялись напрямую. У них существовала определенная автономия. У нас ситуация такая, что зачастую губернатор – это хозяин региона почти буквально. И сейчас определенные ограничения в этом смысле есть, но, тем не менее, в принципе, губернатор – это вот центральная фигура. И, соответственно, зачастую все эти люди не очень думают о своих избирателях, либо не получают от них никаких сигналов, потому что система работает так, что ему говорят: «Да все замечательно». Ну, вот, понимаете, то есть тут еще, даже если считать что там губернатор или глава района искренне заботится о жителях и искренне хочет им блага, ну почему нет? Теоретически такое возможно. Да, честный чиновник, который искренне считает, что вот на его территории все должно быть хорошо. Он зачастую может просто не знать о реальных проблемах, до него эта информация может не доходить, она может блокироваться бюрократической системой, которая заинтересована в чем? Чтобы доложить начальству, что все замечательно.
Вопрос вертикальных связей. Это уже вопрос, да, который актуален на протяжении там, последних лет 10.
Вот. И в результате, когда возникает кризис, мы видим толпу на площади, которая говорит, плюет в этого главу района и говорит, мы вас не избирали, хотя его формально вполне возможно избирали как-то там, да, но и требует международных наблюдателей, там, я не знаю, войск ООН, Альфа-Центавра и тому подобное. Вот. То есть это серьезная проблема. То есть избиратели, люди, граждане, которые вполне лояльно могут быть настроены к власти, в том смысле, что им надо, чтобы в Подмосковье нужно, чтобы свалку убрали, в Кузбассе надо было, чтобы дали информацию о вот этой, к сожалению, страшной трагедии в Зимней Вишне и так далее. Их не слушают или начинают шельмовать. Ну, то есть собрались люди, в сущности, это называется, вот то, чего они требуют, это называется подать прошение.
Да.
Абсолютно легитимная процедура с каких-то средних веков. То есть в любые средние века при абсолютной монархии можно было все равно королю петицию подавать и губернатору.
Вспоминаем 905 год, папа Гапона, та же самая.
Вот. А тут возникает проблема, что им говорят, да вы все шпионы иностранные тут собрались, да вы тут хотите власть свергнуть, Майдан свергнуть, и, вернее, не свергнуть Майдан, а устроить Майдан, да, стандартная пугалка. То есть людей, собравшихся, вполне лояльных, чиновники начинают еще и оскорблять. Тем самым, собственно, и создавая революционную ситуацию. Понимаете, если вы говорите, что, допустим, у вас в доме, ну, в подъезде, допустим, лампочка погасла, ее нужно сменить, а вам в ответ отвечают, что вы шпион, да, иностранный, хотите свергнуть правительство, то, ну, у вас, естественно, возникнет возмущение и предположение, что такой чиновник свою должность занимать не должен. Ну, потому что он вам же врет в глаза. Да, вы же знаете, что вы не шпион, что ваше желание поменять, условно говоря, лампочку не проплачено Госдепом, там, ЦРУ, инопланетянами, кем-то еще. Вот здесь происходит этот разрыв. Больше того, подобная риторика, вот эта вот риторика, которая продемонстрирована была на примере кризиса в Кузбассе, в том же самом, она характерна для рушащихся авторитарных режимов. То есть, когда толпа на площади, ей говорят, что это все наркоманы, хулиганы, там кто еще, пьяницы собрались. Очень характерно было в 91-м году комендант Москвы, назначенный ГКЧП, ну, военный, он примерно такое воззвание и выпустил, или пытался выпустить, где написал, что, ну, кто собрался у Белого дома, там, тогдашнего правительства Ельцина защищать? Да, отщепенцы, наркоманы, хулиганы, это стандартная риторика, которая еще более разжигает ситуацию, это плескание керосина в костер, потому что людей, которые зачастую еще на тот момент лояльно настроены и вполне позитивно, вдруг ставят фактически вне закона. Ну, потому что одно дело, мы ведем с вами диалог, мы признаем друг друга гражданами, мы признаем, что мы имеем определенные права, но если вы обвиняете человека в том, что он шпион, ну, его, наверное, в тюрьму надо посадить, если это всерьез заявляется. То есть человека ставят вне закона, он возмущается, потому что на него клевещут, и клевещут несправедливо, и возникает революция. Кто-то из римских императоров, сейчас скажу, Калигула, кажется, приписывалось. Значит, переворот против Калигулы произошел почему? Потому что будто бы распустили слух, что его любовница нашла где-то у него там, он забыл бумажку где-то в кровати, со списком людей, которых будто бы надо было убить. А туда входила вся тогдашняя политическая верхушка. Поскольку император был весьма своеобразный по характеру, все начальство тогдашнее древнеримское схватилось за голову и побежало совершать переворот. Может быть, это был распущенный слух. Но здесь, почему я вспомнил, та же самая схема. Людей, которые, может быть, были лояльны, вдруг внезапно им сказали, да вы вне закона, сейчас начнется. Они схватились за голову, и произошел переворот. То же самое в том же самом Кемерово. Понимаете, надо, как работает, распространялись, говорят, фейковые слухи. Да, что погибло больше людей, чем, к сожалению, погибло в реальности. Но как ведется работа, когда у вас есть слухи панические? Просто предоставляете информацию. Максимально открытая позиция. Как журналист, вы прекрасно это понимаете. Если там говорят, что, я не знаю, как в старом монологе, по-моему, Петросяна, что ледник обратно идет и к 2000 году будет на станции метро Пушкинская, да, ну, покажите, где он идет, да, пусть люди съездят, пусть посмотрят, что никакого ужаса нет, все это вранье, да. А если вы в ответ на панические слухи начинаете, напротив, закрывать информацию, требовать подписки о неразглашении и тому подобное, то у вас происходит взрыв этих панических слухов. Ну, потому что вы зачем-то этого требуете, значит, ситуация еще страшнее, да? Вот. То есть открытая позиция с точки зрения информационной, она всегда лучше. Но бюрократическая иерархия это не понимает, она работает своей вот этой вот логике, и фактически провокаторами вот всех этих условных беспорядков там, и даже не беспорядков, а просто митингов и в Кемерове, и в Подмосковье выступает само чиновничество. Собрались люди, говорят, нам дышать нечем, примите меры. Это нормально, это прошение. Это нормальный, лояльный еще пока тезис. А им говорят, ну вы шпионы же здесь собрались. Среди вас есть провокаторы. И давайте бегайте, ищите провокаторов.
Ну и все это... Кстати, нашли. Ну, в том смысле, что ОМОН задержал несколько человек, или кто там, Росгвардия, и после этого о них уже говорили как о тех самых поджигателях. Ну, стандартная практика.
Это стандартное провоцирование, извините, взрыва.
Внимание,
извините,
вопрос.
Извините, приведу смешной пример, опять-таки, из старой истории. Он литературный пример. Времен Французской фронды. Когда было малолетство короля Людовика XIV, и, соответственно, тогдашнее правительство Франции испытывало проблемы, в какой-то момент королева велела, тогдашняя Анна Австрийская, вот так знаменитая по трем мушкетерам известно, велела арестовать парламентского советника Брюсселя, по-моему, так его была фамилия, он очень ее раздражал чем-то. А он был пожилой, почтенный человек, конечно, он там критиковал тогдашних министров, но, в общем, ничего плохого не делал. И люди встали на уши, потому что, грубо говоря, выяснилось, что если такого там почтенного, безобидного человека вдруг сажают куда-то в крепость, то, значит, ну все, значит, надо сопротивляться, на улицу выходить и так далее. И началась так называемая фронда парламента. По-моему, именно с этого момента, во всяком случае, он был одним из значимых в том процессе. То есть взяли человека, который... Что-то там говорил, но был, в общем, так вполне лояльный. Начали его шельмовать.
Но опять, всё. Павел, вы описываете симптомы, а хочется понять и иную симптоматику. Какие, скорее всего, выводы будут сделаны после всего этого? Вот то, что произошло в Екатеринбурге, я не могу вот это рассматривать как первый шаг, там, например, государства, их реакция на происходящие события.
Но это не первый шаг, это уже 125-й шаг.
Да, это инерция. А изменится ли сейчас? Что-то будет ли движение в обратном
направлении? При этом довольно смешно, что в Екатеринбурге вообще-то мэр, согласно уставу города, это вовсе не мэр в стандартном смысле, это такой выборный председатель местной думы городской.
Да.
То есть он, в сущности, депутат городской думы с правами председателя, вот и все. То есть у него... А так городом управляет так называемый сити-менеджер. Соответственно, ну а как? Понимаете, для того, чтобы наладить нормальное самоуправление, нужно, чтобы была конкуренция партий. Понимаете, нужно, чтобы эти главы выбирались. Можно даже не напрямую, можно законодательным там и собранием или городским собранием, но важно, чтобы они избирались на конкурентной основе, чтобы этому главе города могли выразить недоверие в случае чего или переизбрать городское собрание. Тогда будет контакт с избирателями, партии будут конкурировать, и, в общем-то, появятся люди, которые хотя бы будут заинтересованы разговаривать с гражданами, с избирателями. Потому что с президентского уровня все валят все на Путина, да, но с президентского уровня решить проблемы каждого района страны совершенно невозможно. И надеяться, что там будут по этой иерархии будет состоять из абсолютно честных людей, которые будут вот только думать о народе, ну, это достаточно наивно. Вот. Система должна работать в автономном режиме, а там с верхнего уровня, с уровня президента, ее там должны немножко корректировать в случае, если она где-то сбоит. Но не более, в нормальной ситуации.
Есть ли ожидания, основанные на чем-то, что да, так, скорее всего, и произойдет? И власть муниципалитетам, да, действительно, дадут. Не говорю, отдадут, а дадут.
Честно говоря, пока таких ожиданий нету. Ну, посмотрим, может быть, будет, но пока этого не видно.
Просто вот из всех экспертов, которые приходили на этой неделе, они представляют различные лагеря, я не знаю, от Бориса Вадимовича Межуева до Екатерины Михайловны Шульман, примерно тезисы те же самые звучат. Даешь местное самоуправление, даешь местное самоуправление.
Даёшь... Вы понимаете, дело же не в даешь местное самоуправление, а дело в том, чтобы оно работало. А для того, чтобы оно работало, нужно, чтобы в этих условных местных собраниях были представители разных партий, чтобы они конкурировали, чтобы Единая Россия могла потерпеть поражение на выборах, если она плохо работает в данном регионе, чтобы могла прийти другая партия и избрать своего. Тогда и Единая Россия, та же самая, будет вынуждена свою форму спортивную поддерживать. Потому что если партия знает, что она и так на выборах победит, она ничего делать не будет. И чиновник, если он считает, что выборы – это торжественная процедура, и ничего делать не надо, то он ничего делать и не будет, как правило. Вот. Соответственно, тут вопрос не в том, чтобы взять и дать много власти местному самоуправлению. Потому что там сядет точно такой же чиновник. Да, у него будет много власти, и он будет очень счастлив в связи с этим.
Да.
Но будет ли он работать как должное? Для этого должен быть механизм, который заставляет его работать как должное.
Чтобы механизм появился, должен появиться в том числе и запрос на местное самоуправление. А можно ли рассматривать негодование локальное в некоторых регионах Российской Федерации или в нескольких пунктах, точках вот населенных, как тот самый запрос?
Ну, понимаете, вопрос же не в запросе сейчас. Вопрос в том, что все, что мы видим, демонстрирует очень большое недоверие к власти как таковой, несмотря на формальное существование института выборов. То есть у нас и губернаторы выборные, у нас и зачастую главы районов выборные, и что с того? То есть на самом деле проблема глубже, чем запрос на то, чтобы было местное самоуправление. Запрос на то, чтобы можно было правителя региона или района сменить путем процедур, если он почему-то не справляется. И чтобы избиратели могли оценить этого правителя и, соответственно, поставить ему кол или двойку, если они видят, что он что-то неправильно делает. Это совершенно нормальная ситуация, почему нет? Проблема только в том, что у нас система построена вот так, что все, значит, за каждый участок должен отвечать начальник, в случае чего мы с него спросим, с этого начальника. Но зачастую сигнал не проходит. То есть, может быть, там верховная власть спросила бы с этого главы района, но сколько у нас этих районов в стране? И идея, что там сидит Путин и следит за каждым районом, ну, смешна.
Но для этого есть губернатор.
Для этого есть губернаторы. Но Путин не может следить даже и за каждым губернатором. У нас 85, по-моему, регионов. И даже если Путин каждый день будет встречаться с губернатором, ну, вот поставит он в график себе обязательство, что каждый день нужно принять хотя бы одного губернатора. Выяснится, что на это надо потратить 85 дней. То есть это довольно долго.
Но это та система, на которую, кстати, запросы есть, что наверху, что снизу. Ну, по крайней мере, снизу он существовал. Нас не волнует, кто там начальник. Нам главное, чтобы этот начальник отвечал за то, что он делает. Все.
Ну, правильно, он должен отвечать перед избирателями, причем должен быть механизм, который позволял бы привлечь его к ответственности в случае необходимости, политической ответственности, да, следует различать уголовную ответственность и политическую ответственность, к политической ответственности, и нужно, чтобы в его собственном регионе у него все-таки были противовесы, чтобы он не был единовластным неограниченным диктатором, как зачастую это и бывает. Тот же самый Аман Тулеев в своем регионе, в Кузбассе, значит, на выборах получил 96% голосов.
Хорошо, давайте моделировать. Ну, условно, вот сейчас убрали в Кемеровской области Амана Тулеева с поста губернатора, на его место претендует
господин Цивилёв. А он хочет быть председателем облсовета.
О, да. Будто бы. Но уже господин Неверов сегодня сказал о том, что в «Единой России» не поддерживают стремление Амана Тулеева занять пост главы вот местного ЗАГС-собрания или совета, я уж не помню, как он точно называется. Неважно. Но вот сейчас та самая ситуация. Тулеева убирают, Цивилёв теоретически претендует на его место, и тогда, согласно схеме, которую вы предлагаете, должен быть противовес. Откуда его взять сейчас? Кто может быть этим противовесом, кроме Федеральной службы безопасности?
Ну, Федеральная служба безопасности тоже десанты туда высаживает. Это не местное управление, зачастую противовес, а из центра приезжают люди, специально обученные, которые, собственно, в случае, если есть такое решение, что-то делают с губернатором. Вот. И, соответственно, губернаторы многие просто сидят сейчас на своих местах и стараются не шевелиться, потому что, ну, мало ли, что тоже опасно на самом деле. Заменить губернатора-коррупционера на губернатора, который просто сидит, держится за кресло и боится снять телефонную трубку, потому что мало ли что.
Нет, он ждет прямого приказа.
А, да, ждет прямого приказа. Еще хуже, на самом деле, потому что если человек ничего не делает, это еще ничего, но если он еще просто не делает, потому что приказов ждет. Так вот, местное законодательное собрание должно работать. В нем должны быть представлены партии. Это собрание должно быть достаточно сильным, чтобы потребовать отчета от губернатора, чтобы в случае необходимости, допустим, выразить недоверие, ну, хотя бы местным министрам.
Тогда Тулеев был бы идеальным вариантом.
Почему?
А ровно потому, что Тулиев не захотел бы терять власть и был бы противовесом тому самому пришедшему Цивилёву.
Понимаете, не тот механизм. Тулеев был бы влиятелен, потому что он Тулеев, а не потому, что он председатель Заксобрания местного.
С нами Павел Светенков, политолог. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог Павел Светенков. Пока говорим про местное самоуправление. И все же, возвращаясь в Кемеровскую область. Угу. Так где сейчас тот самый противовес найти?
Ну, сейчас у них его фактически нету. Теоретически, вот то, что вы говорите, там, если условно Тулеев становится председателем облсовета, это не противовес в институциональном смысле, это так называемый раскол элит. Ну, то есть, грубо говоря, бывший руководитель ушел по какому-то причину с высшего поста и пытается конкурировать со своим преемником.
Но это всегда раскол элит. Оттуда и берутся оппозиционные движения, когда одни поддерживают одних, другие других, вот и все.
Но обычно, понимаете, раскол элит заканчивается чем? Что одна из партий побеждает, и никакого раскола нет, а снова прежняя ситуация. А тут нужна система институциональной конкуренции, то есть система, при которой конкурируют не люди, достаточно влиятельные, там, авторитетные, могущественные, а именно институты. И чтобы эта конкуренция работала вне зависимости от того, кто какую должность занимает. То есть мы знаем, что там в истории встречались случаи, когда, допустим, ну, возьмем пример Китая, он самый известный, Дэн Сяопин в свое время ушел на пенсию, но, как считалось, сохранял позицию неформального руководителя Китая еще как минимум, ну, лет, наверное, 7 после этой своей отставки. И, соответственно, тогдашний руководитель формальный, Дзян Цзимин, ездил к нему на доклады, сообщал об основных событиях и тому подобное. Такое бывает, но это власть личности, а не власть института. А нам бы наладить именно систему, при которой все-таки бы институты друг друга уравновешивали.
На кого надеяться?
Вот мы, ну,
на если мы их не сбросим.
Вспомним, допустим, Российскую империю. Да? Российская империя была государством абсолютистским, монарх был самодержавным. Тем не менее, ниже уровня монарха уже существовало неформальное разделение властей. То есть на уровне, допустим, региона, губернии, какие существовали центры силы? Губернатор существовал, он подчинялся МВД. Тогдашний министр внутренних дел считался неформальным премьер-министром России, он вообще был ключевой фигурой, да, но одновременно с ним существовали там, допустим, существовал предводитель дворянства местного, он избирался дворянством, он обладал определенными политическими полномочиями и был определенным противовесом, там всегда были трения между этими предводителями дворянства и губернаторами. Существовали, допустим, местные судьи, которые подчинялись Министерству юстиции. Существовали так называемые учебные округа, которые подчинялись Министерству образования по своей линии и так далее. То есть губернатор, конечно, был центральной фигурой в тогдашней губернии, но его уравновешивали многие другие силы. Он не был таким диктатором, он не мог превратиться в такого хозяина своего региона, что вот ему и слова не скажи. В принципе, другие чиновники обладали определенной автономией. При главенстве губернатора. В советское время, как я уже говорил, ну, как минимум, была партийная вертикаль и советская вертикаль. И поэтому первый секретарь, он не мог делать все, что ему угодно в регионе, он не мог беспредельничать, он не мог замкнуть на себя всю власть, он не мог устроить культ личности свой местный, даже если бы хотел. Поэтому определенные противовесы существовали даже в советской системе. А сейчас у нас зачастую этих противовесов нет. Ну вот вы говорите, там ФСБ является противовесом, но слишком специфическая организация, понимаете? И, в общем-то, в силу своего военного характера она действует еще и по приказу.
Да.
То есть если центр доволен губернатором, то а что может сделать ФСБ с губернатором, которым довольны в верхах?
Только сообщать.
Вот. Только сообщать, даже если он там на ушах стоит. Ну, если совсем на ушах стоит губернатор, конечно, его сменят, но если стоит на ушах в рамках приличий тех или иных, то тут ФСБ бессильно, ну, слишком специфическая организация, слишком специфические задачи. А нужны противовесы в легальном поле, понимаете? Поэтому у нас же большая проблема даже с точки зрения выборов. У нас, опять, если сравнивать с СССР, в советское время выборы всегда были из одного кандидата, казалось бы. Ему была гарантирована победа, значит, зачем вести избирательную кампанию? Тем не менее, советская власть понимала, что контакт с людьми поддерживать надо, и поэтому всегда велась избирательная кампания. Вплоть до того, что я люблю приводить этот пример, Сталин, когда баллотировался по сталинскому округу Москвы, избирательную кампанию вполне себе вел. Ну, во всяком случае, проводились большие собрания на заводах и выступали в поддержку кандидатуры Сталина в Верховный Совет, там, фигуры первого плана, такие как Молотов, например. Казалось бы, понятно, что, баллотируясь в Верховный Совет, Сталин, да еще по сталинскому округу, скорее всего, мог рассчитывать на победу, особенно учитывая, что он был единственным кандидатом. Да, это вот крайний такой пример. Понятно, что за него бы проголосовали. А кто не проголосовал, отправился бы куда-нибудь на Соловки, к Канту, грубо говоря. Так вот, тем не менее, все равно велась избирательная кампания. А у нас зачастую это все идет очень формально, сушат явку или пытаются организовать народный восторг, и люди чувствуют отторжение, они не чувствуют, что они голосовали за всех этих людей. И в ситуации кризиса даже формально народно избранные чиновники вдруг получают в лицо: а вы кто такой, там... Мы вас не знаем.
Вопрос на самом деле, вот сейчас что делать? Просто денег отдать местному самоуправлению, чтобы они почувствовали землю под ногами и власть под собой? Или денег не давать пока что, пока не созреют те самые институты? Просто вот действовать в этих обстоятельствах не очень понятно как.
Ну, честно говоря, мы вот с моими как бы коллегами, в свое время обдумывая эту ситуацию, считали, что нужно вводить выборы, ну, во всяком случае, в регионах по пропорциональной системе, по спискам, и пусть будут представители партий в местных собраниях, и пусть эти местные собрания получат возможность выбирать соответствующего руководителя. Тогда партии будут сколь-нибудь сильными, и они смогут критиковать. Соответственно, местное начальство могут в случае необходимости объявить ему вотум недоверия, сместить и так далее.
Включая местные партии, да, которые не федерального масштаба.
Ну, может быть, и не федерального. Тогда будет возможность получать отклик с мест, и протестная активность будет входить в легальное русло. То есть, если человеку не нравится местный глава района, но он баллотируется от оппозиционной партии в местный райсовет и пытается этого главу района на заседании сместить. Объявить ему вотум недоверия. А почему нет, собственно говоря? Идея, что все главы района должны быть жестко встроены в иерархию, там, подчиняться центру, ну, все замечательно, но в конечном итоге все сведется к чему? Что ему не доверяют, потому что он назначенный, ну, фактически, губернатору не доверяют, потому что он назначенный, и все сойдется на президенте. Вот, и тогда будет уже кризис доверия к президенту, потому что всякий чиновник будет говорить, там, какой-нибудь условный дворник: ну, простите, но меня же Путин назначил через всю иерархию, значит, вопросы там в Кремль. А понятно, что президент не может назначать в буквальном смысле всех чиновников страны и нести за них ответственность, это абсурд.
Времени остается немного, но перед тем, как мы обратимся к слушателям, все-таки тема последних минут – это санкции, которые вводятся в отношении ряда компаний и граждан Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот просто пройдусь по фамилиям. Олег Дерипаска, Алексей Миллер, глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Виктор Виксельберг, Андрей Скотч, Игорь Ротенберг, Михаил Фридман, Сергей Фурсенко, Алексей Дюмин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, член правления Сибура Кирилл Шамалов, «Газпром Бурение», «Ренова», «Русал», «ИН Плюс». Это вот уже список компаний, которые также под санкциями. Как прокомментируете?
Ну, Трамп находится внутри страны под жестким очень ударом, потому что его постоянно обвиняют в связях с Россией, в коллюжен, в сговоре с Россией. Чтобы доказать, что никакого сговора не было, он проводит более жесткую политику, чем ожидалось от него. Ну, в общем, во многом это плоды того, что Россия на протяжении 2 лет молчала, никак не реагировала на вот эти вот все обвинения в связях, значит, Трампа с Россией. Мы считали, что это внутреннее дело США. В результате противникам Трампа в американской западной элите удалось настолько российскую репутацию испортить, что вот сейчас, к сожалению, мы пожинаем, то были цветочки, а это сейчас уже ягодки вот этой испорченной репутации. То есть Трамп вынужден, защищаясь, вводить против России санкции, высылать больше дипломатов в связи с делом Скрипаля, чем выслала Британия, что вообще-то смешно, потому что остальные страны ограничились формальной демонстрацией солидарности с Британией, Британия руки выкрутила, но, тем не менее, Германия там 4 дипломатов выслала. То есть явно это не повод для скандала, она ответила умеренно. а США выслали 60, то есть больше, чем выслали британцы. И вот сейчас вводятся эти санкции, то есть Трамп вынужден по своим внутриполитическим соображениям на российском направлении демонстрировать всяческую жесткость, потому что против него продолжается следствие, это и спецсоветник Мюллер, и пока еще Конгресс, соответственно...
Вот важный момент, все-таки демонстративная жесткость или настоящая? Ну вот я имею в виду тот список, те фамилии, те компании, которые попадают в санкционный список. Сейчас это выглядит как?
Ну, понимаете, Трамп – это человек, который всегда готов на сделки, и, в общем-то, многие люди считают, что он специально сначала предъявляет жесткую позицию, чтобы потом начать торговаться. Может быть, это так и в этом случае. Но, во всяком случае, в отношениях с Китаем, вот сейчас все говорят, ой, началась торговая война с Китаем. США ввели санкции против китайских товаров, Китай ввел санкции против американских, но если посмотреться, Трамп делает заявление, что хорошо бы торговый дефицит, который есть сейчас между Китаем и США, сократить на 100 миллиардов долларов. То есть он ставит разумные цели, во всяком случае, с Китаем. У них там, по-моему, 300 миллиардов этот дефицит. Ну вот он хочет на 100 миллиардов этот дефицит сократить. То есть он останется в пользу Китая, просто будет меньше. Это вполне разумная цель, это можно сделать. Хотя вот на публику Трамп очень жесткий. Проблема в отношениях с Россией связана с тем, что тут у него очень сильно связаны руки. То есть он может быть жестким, может быть мягким по отношению к России, но в определенном пределах, потому что есть закон о санкциях против России, который был принят Конгрессом, есть вот эти расследования, и они очень сильно, конечно, на позицию Трампа влияют. То есть он по отношению к России не свободен, в отличие, например, от его политики в отношении Китая, допустим, или в отношении Европейского Союза. Здесь на него давят очень сильно, и у него коридор для маневров очень узкий. Ну, вспомним, прошли выборы президентские у нас в России. Рекомендация советников Трампа была не поздравлять Путина. Трамп поздравил Путина, это, казалось бы, жест в сторону России, после чего внезапно следующим же ходом они выслали 60 дипломатов.
Но потом следующим ходом предложили вернуться уже только другим дипломатам.
А следующим ходом заявили, что предложение о встрече Путина и Трампа в силе, то есть причем чуть ли, значит, обсуждается будто бы вариант, что Путин прямо в Белый дом приедет.
Сегодня вводят санкции в отношении бизнесменов и компаний.
Да, то есть это достаточно противоречивая политика, то есть это давление, с одной стороны, совершенно очевидное, вполне себе в стиле Трампа, но, видимо, в дальнейшем он будет предлагать сделку, другое дело, что взамен, там, сдать вот позиции по Сирии, вопрос. Украине и т.п., но, понимаете...
По Сирии Трамп уже заявил, что он собирается выходить из... Ну... Вернее, так, это СМИ объявили, что Трамп собирается выводить в течение полугода всех...
Нет, он вроде бы это где-то говорил, но проблема заключается в том, что он обещал и из Афганистана вывести войска, в итоге утвердил план, в котором надо послать больше войск в Афганистан. Но чтобы вывести войска, надо просто направить больше войск. Знаете, примерно такая логика для замерения ситуации. Так что эти заявления пока что мало значат. Посмотрим на практические шаги. А тут по отношению к России его окружение заставляет его на Россию давить, потому что он сейчас свое окружение отдал так называемым консерваторам в республиканской партии, частично неоконам, частично представителям партии чаепития, а они, в общем, не очень хорошо к России, естественно, относятся, и, соответственно, они будут пытаться давить на Россию с тем, чтобы продемонстрировать, что нет оснований для вот этого очень беспокоящего Трампа расследования внутри страны, потому что именно это расследование, если... Мюллер чего-то нароет, может завершиться импичментом, попыткой импичмента, чего Трампу, конечно, не хочется. И плюс ему хочется, чтобы перед выборами, предстоящими в Конгресс, расследование против него было закрыто. Потому что если оно будет закрыто, это будет отличный повод сказать, что все его противники дураки и лжецы, значит, никаких у него проблем с законом нет, а экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, то есть, значит, Трамп сможет победить. А если противники дотянут это расследование до выборов, то, естественно, его могут победить демократы, и демократы могут попытаться сделать импичмент. Тем более, что для старта процедуры импичмента нужно простое большинство в Палате представителей. Сейчас у демократов его нет, если они победят на выборах, оно будет. И, соответственно, тогда будет попытка импичмента, если расследование продлится до ноября. И, соответственно, я думаю, что Трамп во многом действует не просто пытаясь принудить Россию к уступкам, но еще очень сильно оглядываясь на внутриполитическую ситуацию, пытаясь закрыть вот это вот страшно раздражающее его расследование, которое используется оппонентами против него. Потому что он говорит, никакого сговора с Россией не было. Окей, хорошо, а почему против вас бывший директор ФБР Мюллер ведет расследование скандальное? А вот это аргумент. Значит, что-то было, говорит обыватель. Если расследование закроют, ну, совсем другое дело. Вот он пытается этот вопрос решить, потому что время поджимает, в ноябре уже выборы.
Павел Светенков с нами, политолог. Ну и сейчас уже будем принимать комментарии, звонки, вопросы наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Начнем с телеграма как раз. Александр пишет. Павел, ваша точка зрения по выборности местных властей понятна. А что вы скажете насчет выборности судей или муниципальных силовиков? Можно ли эту ответственность доверить народу, дабы они выбирали и местного судью, и местного же начальника полиции? Вы, наверное, согласитесь, что без независимого суда у местного самоуправления тоже руки будут связаны?
Ну, понимаете, это вопрос реформы судебной системы. Если вспомнить тот же самый Советский Союз, там, простите, судьи избирались. Я почему вспоминаю СССР, сам я далеко не сторонник СССР, но у нас очень много сейчас идеализируют советские ситуации. Вот, пожалуйста, в Советском Союзе судьи избирались, во всяком случае, формально. Проблема заключается в чем? Что тогда нужна реформа судебной системы. В принципе, западный опыт показывает, что на низовом уровне вполне возможна ситуация, когда судьи на определенный срок избираются, условного районного суда, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что, как правило, там конкуренция достаточно низкая, потому что, ну, для того, чтобы стать судьей, нужно обладать определенными знаниями в юридической сфере, нужно обладать образованием и нужно обладать опытом. То есть просто с нуля человека избрать судьей нельзя, потому что человек должен судить по закону, а для этого он должен в этих законах разбираться, иметь опыт. То есть тут есть определенные ограничения для таких должностей. Тем не менее, ничего плохого в выборах судей, во всяком случае, на районном уровне нет. Если они получают на свое рассмотрение дела не тотальной какой-то важности, то совершенно спокойно можно выбирать судей. Да, какие-то очень сложные дела должны рассматривать квалифицированные очень юристы, которые во всех странах назначаются, то есть судьи высших судов, по-моему, во всех странах мира назначаются так или иначе правительством, или там монархами, или президентами, но на низовом уровне выборы вполне возможны. Что касается выборов вот местных, грубо говоря, начальников отделений милиции, то тут большой вопрос, потому что, ну, не станет ли криминал инвестировать в таких людей, понимаете? То есть тут большой вопрос.
Вы про бизнес или про криминал? Потому что и те, и другие именно готовы
инвестировать. И криминал, и бизнес, понимаете? Потому что свой начальник отделения милиции, это, конечно, в общем-то, хорошая инвестиция.
Свой глава города, свой глава района. Это то, с чем боролись, кстати, вот после 90-х годов.
А потому что если построить систему, вот, допустим, построенную на выборах по пропорциональной системе, когда партии получают определенные пакеты голосов на выборах, но ни одна не может доминировать, то тогда и можно вкладывать в какую-то партию предпринимателя, но она все равно не достигнет тотальной, неограниченной власти. Вот в чем тут вопрос. А когда мы избираем именно начальника как единственную фигуру, как единоличного руководителя, то есть есть соблазн инвестировать, после чего он будет работать на соответствующую политическую силу, обладая полномочиями руководителя правоохранительного органа. Вот где опасность. Потому что мэр-то города, он не является правоохранителем в буквальном смысле, да, и, соответственно, если есть законодательное собрание, которое ему может объявить вот недоверие, если есть выборы, то, в общем-то, он тотально не опасен, такой мэр. А вот начальник отделения милиции выборный, он может много начудить за срок своих полномочий.
7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А вот такой вопрос. А не кажется ли вам, что список, на которых вот наложили санкции сейчас, мог быть согласован чуть ли не с Владимиром Владимировичем? Потому что фактически сильных ударов нет. Опять Демин, Шамалов, которые мало что значат.
Миллер.
Но на мировой общественности.
Миллер.
Миллер. Ну, проблема заключается в том, что, ну, вряд ли бы Путин стал согласовывать санкции против своего ближайшего окружения. Да и зачем, собственно говоря? Ну, то есть, имеется в виду, что это Путин написал этот список, да? Но это вряд ли.
Звонил ему Долин, ты говоришь, Владимир Владимирович, кого не жалко? Давай введем санкции в отношении тех, вот, Кого не жалко?
Видите? Я думаю, американцы сами подбирали, и это просто попытка создать хорошую торговую позицию для Трампа накануне переговоров Трампа с Путиным. Ведь, собственно говоря, Трамп действует как? Сначала давление, ну, это мы видим бизнес. На примере Северной Кореи. Не только бизнес Северной Кореи, у них особо никакой торговли нету. Сначала давление очень жесткое, потом вдруг Трамп заявил, что готовится встреча с Ким Чен Ыном.
Я говорю, что бизнес-стратегия.
Да-да-да-да-да-да. Вот. То же самое в отношении торговли с Китаем или Европой. То есть он ввел санкции против определенных групп товаров, и все заговорили, все, грядет торговая война, там коллапс мировой торговли и так далее. Но на деле-то речь идет о том, что в случае с Китаем, например, он пытается снизить торговый дефицит. То есть заставить Китай купить что-нибудь на эти самые 100 миллиардов в Америке, чтобы снизить торговый дефицит, и чтобы он мог отчитаться перед избирателями в получении денег, в создании новых рабочих мест. То же самое и в отношениях с европейцами. И та же самая стратегия, я думаю, применяется и в отношениях с Россией. То есть у него на переговорах будет список этих олигархов, которые подвержены санкциям, и он вот будет говорить, что вот мы можем этот список расширить, можем сузить.
Можем сжечь прямо на ваших глазах.
Да, в обмен на конструктивную позицию. Вопрос заключается только в том, как будет выглядеть эта конструктивная позиция с точки зрения Соединенных Штатов. То есть не потребуют ли они чего-то невероятного многого в обмен на отмену санкций или чего-то подобное.
Ну, весь вопрос в том, что Россия может предложить. Это тоже вопрос открытый и до сих пор до конца непонятно.
Ну да, но проблема заключается в том, что до сих пор, я-то считаю, что базовый конфликт в отношениях России и Запада возник даже не при Путине, а раньше, в ситуации, когда после распада Советского Союза Запад отказался интегрировать Россию в западный мир. То есть что мы получили? Мы получили приставной стул в этой большой семерке, которая потом превратилась в восьмерку. Но это консультативная структура, которая даже не формализована. Это неформальный клуб руководителей западных государств, который сейчас свое значение утратил. Потому что есть уже не западные крупные экономические силы. Тот же самый Китай, Индия поднимается, Индонезия неплохие темпы демонстрирует и так далее. И получили Совет России-НАТО, чисто совещательную структуру при НАТО, который должен был решать всякого рода кризисы, созываться.
Ну, парламентская ассамблея
Совета Европы. Ну, это тоже ничего не значит. И Совет России-НАТО, первый же кризис, война с Грузией 2008 года, и Запад его заблокировал именно в этот момент для оказания на нас дипломатического давления. То есть выяснилось, что структура, созданная для разрешения кризисов, как раз в ситуации кризисов, непригодна. Хотя она особой власти не имела и была совещательной, и ее заблокировали. В итоге, ну, Россия не интегрирована, а наступление Запада на наши интересы, попытки окружить нас военными базами продолжается. Заявления о том, что вы не имеете права голоса, которые звучали, не имеете права вето, которые многократно звучали в предшествующие годы, и взято, по-моему, этот тезис взят из основополагающего акта России-НАТО, вот, он звучит, но мы же не можем игнорировать тот факт, что нас окружают американскими военными базами. Не могут игнорировать этот факт наши военные. Вот пока эта базовая проблема не будет урегулирована, она пока не урегулирована, трение в отношениях России и Запада совершенно неизбежно.
Ну и Борис тоже уточняет. Павел, как видим, власть в риторике все больше смещается в сторону мобилизационной обстановки. До самоуправления ли ей интересуется Борис?
Ну, понимаете, чтобы кого-то мобилизовывать, нужно уметь мобилизовывать, а для этого нужно и доверие, для этого нужны работающие институты. Наши кризисы, вот этот вот условно-помойный кризис в Московской области и кризис в Кемерово показали, что институты-то как раз работают очень слабо и валятся, в общем-то, с одного чиха. То есть чиновникам не доверяют, чиновники не способны ничего говорить нормального аудитории, кроме обвинения в том, что все шпионы, и способны еще прославлять президента. Не знаю, нужно ли президенту похвалы этих людей, вот, потому что Тулеев извинился перед Путиным, а не перед собственными избирателями. Ну, как вы помните, через некоторое время, очень быстро после этих извинений, он был вынужден уйти в отставку, как мы видим. То есть поэтому как раз чиновничество, государственный аппарат демонстрирует очень низкую степень эффективности, и, в общем-то, в ситуации, на самом деле, не очень больших кризисов, в общем-то, сразу разваливается, переходит в режим такого коллапса. Потому что утверждение, знаете, в адрес толпы на площади достаточно, пусть рассерженных, но достаточно лоялистски настроенных людей в том, что они там бунтовщики и бузатеры, и что-то в этом духе, ну, я говорю, такое бывает только в ситуации распада.
Это был Павел Светенков, политолог. Спасибо, Павел.
Приходите еще. Спасибо вам. Обязательно.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» –